Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен, скажем так, озарению. Наш главный сегодняшний гость – это Сергей Владимирович Флейтин, христианин веры евангельской, пятидесятник, и его жена Валентина, Валентина Яковлевна Флейтина, и Марина Борисовна Мень, православная христианка, не близкая, во всяком случае, родственница отца Александра Меня, хотя это тоже Меня, который с Украины, и человек, который активно занимается самой разнообразной каритативной деятельностью, то есть помощью инвалидам, помощью нуждающимся. Я думаю, что экспертом по озарению, по духовному зрению и видению должен, конечно, выступать человек незрячий. И Сергей Владимирович, человек незрячий не от рождения. Где-то, как я понимаю, годам к 10 он утратил и зрение полностью, и почти полностью утратил слух. И то, что он может сегодня говорить с нами, слышать ваши вопросы, а программа, напомню, в прямом эфире, наш телефон 8 800 200 ровно 2212, за это огромное спасибо ученым, техникам, которые вот создали такие слуховые аппараты, которые выволакивают человека из пропасти почти полной глухоты и делают его соучастником живого человеческого общения. Но мой первый вопрос, наверное, такой. В Евангелии ведь слепые появляются довольно часто. И, скажем, в рассказе о крещении Руси, точнее, в более позднем предании о князе Владимире, и не только о нем, о многих средневековых князьях складывали легенду, что вот они не захотели креститься, сказали, что Христос не Бог, и их постигла слепота. А вот когда они крестились, то они от этой слепоты освободились. Несколько раз в Евангелии рассказывается, как Господь Иисус исцелял слепых. Слепорожденный или человек, приобретший слепоту, но исцелял. Сергей Владимирович, у вас не было вот после обращения, после прихода ко Христу, вот такого желания молиться об исцелении, чтобы наподобие одного из евангельских героев обрести через веру зрение?
Ну, прежде всего, я хотел бы поприветствовать также наших радиослушателей. И хочу сказать, что отец Яков затронул сразу вопрос очень болезненный для всякого человека, имеющего проблемы со здоровьем, просто проблемы со здоровьем, не говоря уже об инвалидности, который приходит к Богу, который приходит в церковь. На самом деле исцеление для некоторых людей даже является мотивом движущим, чтобы в первый раз прийти в храм. Я не хочу сейчас ограничивать свою речь какими рамками какой-то определенной конфессии, но я думаю, что все, кто так или иначе имеют какие-то проблемы, сложности со здоровьем, да, они встречали иногда в своей жизни верующих людей и слышали в свой адрес примерно такие высказывания. Ну, сходи в церковь, может быть, батюшка за тебя помолится, и ты найдешь решение вот этой вот своей проблемы. Дело в том, что у меня путь к вере протекал несколько иначе, и проблема исцеления, она встала, но встала отнюдь не сразу, и это не было каким-то моим внутренним исканием, да, а оно пришло извне, то есть мне стали предлагать и как-то даже понуждать в каких-то условиях молиться. Для меня вообще обращение к Богу, оно было связано несколько с другим, хотя и несколько с другими моментами, хотя эти моменты были очень тесно связаны и с моими физическими проблемами. То есть к определенному моменту в своей жизни я пришел к осознанию того факта, что по своему состоянию здоровья я являюсь обузой для общества, обузой для окружающих. И, в общем, я для себя как-то эту проблему должен был решать. И поскольку я рос и воспитывался в семье, где о Боге не говорили, где Бога не знали, то логичным таким достаточно для себя решением я увидел самоубийство. Мне тогда было 16 лет, но юноша я был достаточно трезвомыслящий, и я понимал, что просто выпрыгнуть из окна может для меня закончиться тем, что я окажусь в еще худшем состоянии, чем я был до этого момента. И поэтому я начал обдумывать и искать, как же все-таки вот это свое желание, намерение осуществить. Но у меня была в жизни одна очень большая любовь в то время, как у каждого человека, который не видит, наверное, тогда это радио. И вот эта любовь, она привела, в конце концов, к тому, что как-то рано утром, блуждая по коротким волнам, я услышал евангельские радиопередачи в эфире, передачи, в которых говорили о Боге, в которых говорили о Христе. И поначалу меня это как-то вообще не особо затронуло. Мне было просто интересно, что передача идет достаточно издалека, из Южной Америки, из Эквадора, и мне это было очень интересно услышать, что из такой далекой страны говорят по-русски. Но вот в конце этого блока был дан перевод лекции одного американского врача-христианина, патолога-анатома Трумана Дэвиса «Распятие Иисуса Христа с медицинской точки зрения». И вот эта лекция меня очень глубоко задела, потому что я все-таки думаю, что даже тот человек, который считает себя атеистом, тот, кто считает себя неверующим, в душе ко Христу относится все-таки достаточно трепетно, потому что почва у нас такая, и от своей почвы мы никуда не уйдем. И вот момент такого вот невинного, безгрешного страдания, который в лекции был затронут, он для меня оказался поворотным.
Говорил Сергей Флейтин. Марина Борисовна, вы, насколько я понимаю, имеете дело с людьми и слепыми, и глухонемыми, иногда все вместе. Вот Александр Васильевич Суворов, человек и глухой, и слеп, и глухонемой, и верующими, и неверующими. На ваш взгляд, есть разница в реакции верующего и неверующего, скажем, слепого человека на помощь? Или слепота важнее, чем вера?
Такой для меня неожиданный вопрос. Мне, как человеку, который привык рассуждать в библейском, с точки зрения библейского мировоззрения, если так можно выразиться, мне гораздо проще общаться с человеком, который верит в того же Бога, в которого верю я. И поэтому с людьми, которые активно декларируют свой атеизм, мне просто сложно, сложнее. Наверное, я предполагаю, что верующий человек гораздо более гармонично переживает свое состояние инвалидности. Но поскольку я думаю, что инвалидность – это прежде всего социальная проблема, если рассматривать инвалидность как проблему, я ее рассматривала бы как проблему социальную. Поэтому верующий ты или неверующий, если ты едешь на коляске и не можешь проехать по улице – это проблема для любого человека. Если ты со своей тростью не можешь добраться до метро, потому что твою дорогу переграждают сугробы, это верующий ты или неверующий, это будет проблемой всегда для любого человека. Если ты не можешь учиться в школе со своими сверстниками, а существуешь в гетто, это проблема и для верующего, и не для верующего, и для неверующего. И я бы рассматривала эту проблему именно не с точки зрения веры и неверия, а с точки зрения ответственности, коллективной ответственности перед инвалидами. Не инвалидов перед инвалидами. То есть человечество разделяется не на здоровых и больных, потому что здоровых абсолютно нет вообще, а мы говорим про людей, которые могут существовать без вспомогательных средств автономно, и тех, которые не могут существовать так и нуждаются в целом комплексе вспомогательных мероприятий и средств.
Говорила Марина Мень. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. И все-таки, Сергей Владимирович, я прошу прощения за занудство, за навязчивость. И все-таки вот приход к Богу для вас – это прежде всего утешение, прозрение, открытие. То есть чего больше – вы получили или вы даете? Вы изменились или вы начинаете менять мир вокруг себя?
Ну, я думаю, что приход к Богу, он прежде всего меняет самого человека, который к Богу приходит. И тут уже мотив не самый главный, если только этот мотив искренний. Если с этим мотивом человек ищет непосредственно Бога. То есть тот момент, который тогда изменил меня, из человека, который ненавидел себя и ненавидел все окружающего, сделал из меня человека, который, как минимум, был готов остаться в этом мире продолжать жить и в этом мире найти свое место, как человека, обретшего смысл существования, я думаю, что это очень немаловажно для начала. А все остальное – это уже связано с моментами духовного и личностного роста. То есть насколько человек, если он пришел к Богу, услышав именно весть евангельскую, готов этой вести следовать, и насколько он вообще позволяет Евангелию изменять свою жизнь. И тогда ты начинаешь понимать действительно, что ты в этот мир пришел не только для того, чтобы быть потребителем, даже если, если так можно выразиться, объектом потребления для тебя являются какие-то Божьи благословения, Божьи утешения, Божья милость. Оно все на своем месте. Но надо понимать, что Бог, Он посылает нас не только для того, чтобы нам давать что-то такое вот приятное, да, хорошее, великое, но Он посылает нас, чтобы мы жили среди людей, и чтобы то, что мы от Бога получаем, оно через нас получило бы возможность изливаться на окружающих. И вот насколько это удается, это уже, я повторю то, что сказал вначале, это уже вопрос роста личностного и духовного для каждого.
Говорил Сергей Флейтин. Марина Борисовна, на ваш взгляд, вот вы говорили о социальной миссии, о социальной ответственности, но ведь это не очень такой христианский разговор. Вот. Ну, социальное, социальное. А вот если просто вот по-человечески, чем существование, чем помощь другому, извините меня, помогает? Самому помогающему. Я почему спрашиваю? Ведь христианская точка зрения, она в разных странах по-разному реализуется. Вот и в разные эпохи. Вот в древности в слепых видели провидцев, считали, что недостаток в одной сфере компенсируется каким-то духовным зрением необыкновенным. И многие старцы почитались, что вот они слепенькие, зато они видят, ну, как та же старица Матрона, например. Вот, слепенькое на земное, зато ей открыто небесное. Вот, и люди, мне кажется, что это было потребительство. Вот, а если слепой, который совершенно не утверждает, что он мистик, что он может поделиться какими-то высокими истинами, а зачем он нужен социуму-то? Ну, отдельному человеку, наверное, а социуму зачем?
Ну, спросите социума.
Социума не существует.
Да.
Существует облако антисвидетелей, облако людей, которые озлоблены, ненавидят себя и других, хотя не зрячие, и не понимают, а зачем вот выращивать людей, которые не видят, не слышат и не могут там табуретку сколотить, не могут нажать на курок, не могут застрелить врага. Зачем такие люди-то нужны?
Я думаю, что мое обращение к каритативной деятельности, мы так это называем грубо.
От слова «каритас» я скажу для слушателей.
Мое обращение, да, оно было таким абсолютно нерациональным, непродуманным, неосознанным. И я думаю, что благодаря этому наш Всевышний вступил со мной в диалог. Я сейчас могу это по результатам каким-то прийти к такому выводу. Мы можем до поры до времени не обращать внимания на какие-то язвы. Язвы, которые, ну, то есть вот если 2000 лет назад человечество было гораздо менее чувствительным к вещам, сейчас для нас абсолютно необходимым. И, ну, я не буду сейчас приводить примеры, но я думаю, что сейчас наша жизнь, мы гораздо более требовательны к условиям жизненным.
Ну, скажем, вот... Пардон, вот 2000 лет назад картина, которую рисует Новый Завет. Слепые – это люди, которые прежде всего ходят с палочками, артельками, помогают друг другу выжить и просят милостыню. Отсюда и выражение «слепые проводники слепых», потому что артель-то артель, ну, как на картине Брейгеля, все равно вел человек, у которого, может быть, зрение чуть больше сохранилось, но тоже слепой.
Я думаю, что 2000 лет назад основная масса людей жила в гораздо менее глубоком уровне рефлексии. Пребывала.
Это, в смысле, менее глубокий уровень рефлексии, это на русском языке бессовестность называется?
Нет, самосознание. Вот самосознание, кто я. То есть я думаю, что было меньше гораздо людей, ну, в своих, имеющих духовные искания, вот в том смысле, в каком мы их сейчас рассматриваем. Я думаю так, я предполагаю. И я предполагаю, что человечество в течение своей истории закрывает на какие-то язвы свои глаза, потому что, собственно говоря, нет средств никаких, чтобы эти язвы как-то исцелять. И по мере своего развития человечество постепенно начинает открывать для себя вот какие-то глубины страдания. То есть Бог всегда знал, что человечество больно, но человек не осознавал степени и глубины своих болезней. И вот по мере того, как мы... Это я вот сейчас в глубокую философию впадаю. Я хочу сказать, что в какой-то момент я поняла, что я... Ну что, вот человек переживает шок перед тем, что он сталкивается с тяжелой инвалидностью. Я пережила шок в своей жизни. Этот шок меня мог привести к двум результатам. Я могла бы полностью отвернуться от этой инвалидности и полностью закрыть свое сознание от мыслей о том, что есть люди, которые не смогут выжить, ну, в том числе без меня, но без людей, которые неравнодушны. Я могла бы закрыться полностью от этого. А я сделала, ну, может быть, даже не совсем сознательный, не совсем разумный выбор, и все-таки приняла это как свою проблему, свою личную проблему. И иногда моя дочь мне задает вопрос, а зачем, почему, какое ты имеешь к этому отношение? Я зачастую не могу ей даже ответить на это. Но я понимаю, что я от этого не свободна. Это моя проблема. Ну, вот это мой личный опыт. Значит, и если я это делаю, я испытываю бесконечную, может быть, ну, в силу моего характера, мне важно, чтобы было все организовано, чтобы облегчить что-то, чтобы сделать лучше, чтобы в комнате был стол со скатертью и шабатный ужин. То есть был праздник, да, чтобы это не была комната, в которой живет страдание, запустение, одиночество, а чтобы это была комната, в которой люди совершают праздник, инвалиды, не инвалиды. И вот это пространство, вот я к этому устремлена. Я устремлена к тому, чтобы принести праздник, живущий в моей душе, к тем, у кого его еще пока не было.
Говорила Марина Мень. Сергей Владимирович, вот вы упомянули смысл жизни. И простое словосочетание, но, конечно, сразу хочется задать провокационный вопрос, а в чем же тогда он? И, может быть, я тогда так уточню. Вот смысл вашей жизни, он такой же, как у человека без, как у человека зрячего, без физических, крупных физических проблем, у человека нормально слышащего. Связан ваш смысл жизни с вашей слепотой, с вашей глухотой? Или вот вы это компенсируете, насколько это возможно, и дальше уже как обычный человек?
На самом деле вопрос очень сложный, на который можно ответить и да, связано, и нет, не связано. По сути, это даже требует, может быть, отдельного и очень большого и сложного разговора. По большому счету, конечно же, когда мы говорим об отношении людей к Богу, инвалидность или неинвалидность здесь никакого значения не имеет. Есть факт отчужденности человечества от Бога, и есть факт желания Бога это человечество к себе приблизить и возвратить. И здесь уже вот такие частные моменты, как инвалидность, неинвалидность, они роли большой не играют. Вы помните слова Христа, да, когда он говорит, что если что-то там тебя искушает, рука, нога, глаз, то оторви, выбрось, потому что лучше тебе вот таким войти в Царство Божие, чем в целом в гиену ввергнутым быть. Вот даже такой достаточно жесткий разговор со стороны Бога к человеку есть. И в этом отношении, если какие-то вот такие экстремальные обстоятельства, в которые тот или иной человек попадает, помогают ему встать в правильное отношение с Творцом, то вот эти обстоятельства, их можно рассматривать даже как, я бы сказал, своего рода помощь. Как своего рода такое вот водительство, которое останавливает от каких-то, может быть, более страшных вещей и последствий. Но у инвалида в отношении других людей и по отношению к Богу остается та же самая ответственность, что и у здорового человека. То есть, если тебе уже что-то дано, то ты это нечто должен отдать.
Говорил Сергей Флетин. Мы продолжим программу с христианской точки зрения, посвященную христианской точке зрения у незрячего человека после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы в субботу прошла акция под лозунгом «Нет полицейскому государству». В митинге на Пушкинской площади участвовали около 100 человек. Звучали призывы к отставке главы МВД Рашида Нургалиева и премьер-министра Владимира Путина. В Ливии за время столкновений между силами, преданными диктатору Муаммару Каддафи и его противниками, погибли, как сообщают западные агентства, сотни или даже тысячи людей. В Европу из Ливии прибывают тысячи эвакуированных. Соединенные Штаты ввели односторонние санкции против Ливии. Совет Безопасности ООН может принять резолюцию с призывом к санкциям против Ливии уже сегодня. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева. Исполнять обязанности главы республики назначен Рашид Темрезов. Россия не отказывается от реализации контракта на поставку противокорабельных ракет «Яхонт» в Сирию, заявил министр обороны Анатолий Сердюков. В Казахстане зарегистрирован второй после Нурсултана Назарбаева кандидат на пост президента, секретарь ЦК Коммунистической партии Жамбыл Ахметбеков. Число жертв землетрясения во втором по числу жителей городе Новой Зеландии, Крайстчёрч, достигло 145, пропавшими без вести числится около 200 человек. На востоке Афганистана, в провинции Хост, в результате взрыва, заложенной у дороги бомбы, погибли 9 мирных жителей. Известный в Бахрейне шиитский диссидент Хассам Машайма сегодня вернулся на родину из Лондона, где он находился в изгнании. Вы слушали краткие новости.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. И сегодня, действительно, несколько парадоксальным образом, христианскую точку зрения представляет человек незрячий. Сергей Владимирович Флейтин, христианин веры евангельской, пятидесятник. И он здесь со своей женой Валентиной Яковлевной. И у нас в гостях Марина Борисовна Мень, занимающаяся каритативной деятельностью, от латинского слова «caritas», «милосердие», наверное, так надо переводить на русский язык лучше всего. И мы возвращаемся, мы продолжаем разговор о том, насколько вот эта потеря зрения, я еще раз подчеркну, речь идет именно о потере все-таки, потому что это очень разные люди, слепые от рождения и люди, которые потеряли зрение, ну вот как к 10 годам Сергей Владимирович, и потерял, кстати, и слух. Благодаря хорошему слуховому аппарату, однако он прекрасно слышит и, как мы видим, прекрасно говорит. Это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Пользуйтесь редкой возможностью поговорить с глухим человеком, вот, и увидеть того, кто видит вас насквозь. Сергей Владимирович, я думаю, не ошибусь, если скажу, что многие люди побаиваются слепых, как я уже предположил, потому что подозревают, что вы компенсируете, у вас идет компенсация, вы не видите, может быть, материальной оболочки человека. Но вот так вот побаиваются аутистов, например, что, а может быть, вы чувствуете вот подноготную, может быть, вы чувствуете, что вот я вот лицемерю-то перед другими, а перед вами не получится, и вы по каким-то обертонам, по теплоте моего тела, по шороху можете сказать все мои тайные грешки. Есть у вас такая способность?
Конечно, такой способности у меня нет, хотя вообще это никакой не секрет, а известный факт, что человек, который хочет обмануть другого человека, он может уследить абсолютно за всем, но он не уследит за своим голосом никогда, потому что есть какие-то моменты, которые просто уже не подконтрольны голосу, и это всегда чувствуешь. Я сталкивался в своей жизни несколько другими ситуациями, достаточно забавными. Например, когда из Прибалтики мы с семьей переехали в русскую провинцию, в глубинку, иногда к моей матери подходили и спрашивали, а скажите, пожалуйста, а ваш сын случайно не лечит руками? То есть я видел вот именно такое отношение к слепым людям, что они действительно имеют какие-то вот такие возможности, которых нет у других. С чем это связано, я не знаю. Но вот с таким, да, действительно сталкиваться приходилось.
Не так давно Владимир Владимирович Путин, говоря о проблемах импорта в Россию зарубежных лекарств, сказал, что вот идут лекарства, но нужно перетерпеть, потому что надо создавать отечественные аналоги и так далее. Там речь шла, правда, конечно, не о слепоте, против которой, к сожалению, пока лекарств нет, хотя уже разрабатываются компьютеры, которые заменят утраченные рецепторы. По возможности, там речь шла о больных мукобисцидозом, которые в странах Запада, где лекарства есть, доживают и до 40 лет, а в России предполагается, что они, ну, в 16 должны уже быть покойники, поэтому если человек дожил до 18, то его вообще-то призывают в армию, что, конечно, абсурд. Но вот это слово «перетерпеть», конечно, режет ухо, потому что похоже на православные призывы терпеть, но перетерпеть и терпеть, кажется, вещи разные. Сергей, вам много приходилось в жизни именно терпеть? Вы заставляете себя терпеть какие-то вещи?
Ну, я думаю, что я в этом смысле ничем не отличаюсь от наших сограждан.
Зрячих?
Зрячих.
Но ведь вам больше достается.
Ну, бывает, да, конечно, бывает, что и больше достается. И по поводу вот этого заявления перетерпеть, я бы мог бы ответить просто, что и я, и многие из моих сограждан с удовольствием бы перетерпели, если бы увидели, что вся наша, так сказать, властная вертикаль сверху донизу пересела бы на отечественные автомобили, например, и ездила бы только на них.
Сергей Владимирович, но вы же, я прошу прощения, что я подчеркиваю этот факт, вы же не зрячий, вы же не видите, ездит он на «Мерседесе» или на «Волге». Какая вам-то разница?
Ну, дело в том, что мне-то абсолютно разницы никакой. А дело просто в принципе. Скажем, я в своей жизни очень сильно зависим от слуховых аппаратов, и большую часть жизни я ходил с отечественным слуховым аппаратом. Ничего не имею против отечественных слуховых аппаратов. Я все-таки хочу сказать, что для человека, который не слышит, но не имеет возможности компенсировать, скажем, недостаток этого слуха при помощи зрения, очень важную роль уже играет возможность понимать четко и разбирать речь. На данный момент это обеспечивает только импортная техника. И когда я, допустим, ищу хорошие импортные аппараты, я не просто ищу для себя большего комфорта, для меня это вообще вопрос выживания. А человек, который едет на импортной машине, для него это просто вопрос комфорта, согласитесь. И тут совершенно разные просто
мотивации. Нет, не соглашусь, Сергей Владимирович, я вам скажу, как это мотивируется. Это мотивируется не комфортом, а безопасностью. Вы чувствуете себя в безопасности или нет? Вот вы.
Но я, в общем-то, да, потому что я христианин, я из дома без молитвы не выхожу. И моя безопасность, она не связана с социальной средой. И переехав все-таки в Москву несколько лет назад, начав активно вообще работать, я даже стал самостоятельно передвигаться по городу. Иногда приходится самостоятельно добираться и до рабочего места. Это достаточно далеко, несколько пересадок на метро. И все-таки вот, я еще раз повторюсь, я никогда не выхожу из дома без молитвы, и я все-таки вижу со стороны окружающих желание помочь, желание поддержать, желание где-то проводить. И я это рассматриваю тоже как вот такое Божье действие в своей жизни, несмотря на то, что сейчас очень много говорят о черствости, о жестокости, о каких-то вот таких случаях очень неприятных. Я все-таки вот за 5 лет могу очень много положительных примеров привести. И вот в этом отношении я себя ощущаю в безопасности, но, повторюсь, это не зависит от технических средств, хотя благодаря тому, что аппарат на уши, я могу с сопровождающим все-таки договориться, сказать, куда мне надо, или объяснить причину затруднений, если они у меня возникли. Это тоже важно.
Говорил Сергей Плитин, мне кажется, это новая информация, потому что если читать русские газеты, слушать русское радио, читать русский интернет, то средний русский человек в изображении своих соотечественников – существо злобное, ненавидящее, обидящее, и, в общем, подойдет слепой, сразу заведут. А вот слепой-то человек и видит, что на самом деле все иначе. Марина Борисовна, а на ваш взгляд, вот этот миф о том, что, ну, во всяком случае, москвичи жестокие, бессердечные, эгоистические, отталкивающие друг друга, этот миф на чем-то реальном стоит или он отражает вот то чувство, которое Сергей описывал, говоря о себе до обращения ко Христу, ненависти к себе и ко всем окружающим?
Москвичи... Я могу себя отнести к москвичам очень разные. В течение одного дня, в течение одного и того же часа я могу быть и дружелюбной, и в высшей степени милосердной. И когда по отношению там, к Сергею или к какому-нибудь другому нуждающемуся, и потом я могу выехать на дорогу и почувствовать себя злобной автомобилисткой, которую подрезали, и которая соответствующим образом реагирует. И когда я попадаю...
Как реагирует автомобилист, которого подрезали? Гудит, читает молитву,
Я реагирую тормозит. Спонтанным образом, но здесь я не буду повторять слова, которые я про себя произношу.
Так это не Иисусова молитва?
Ну, по-разному. Понял. Очень по-разному. И я хочу сказать, что мы живем в Москве в ситуации кошмарного стресса, и поэтому я отношусь и к себе, и к другим москвичам, как к людям несчастным, больным. Запертым в мегаполисе,
Марина, как в фильме. Вы почти цитируете покойного Паниковского. Больной человек, сказал беспомощный Паниковский. Мне кажется, что это тоже форма человеконенавистничества.
Я хочу сказать, что мы разные все, и поэтому в некоторых обстоятельствах, я думаю, что нужны для нас, очень ценные для нас обстоятельства, в которых мы становимся лучше. И я держусь, наверное, за такие обстоятельства, и в которых я проявляюсь с лучшей стороны. И стараюсь избегать тех, в которых я проявляюсь со стороны худшей. Вот так.
Сергей Владимирович, а вы о себе тоже можете сказать? Вы свободно выбираете свои обстоятельства. Ведь у зрячего человека часто высокомерное отношение к слепому, даже к близорукому, это я уже скажу о себе, к очкарику, вот, а уж тем более к слепому. Вы чувствуете, что ваша слепота ограничивает вашу свободу или нет?
Ну, опять-таки, это тот вопрос, на который можно ответить и да, и нет, потому что от самого факта отсутствия зрения я не испытываю никакого дискомфорта, потому что я зрение потерял в достаточно раннем возрасте, и для меня вот это мое физическое состояние – это просто фон, на котором проходит моя жизнь, и на фоне которого я формировался как человек, как личность. Другое дело, что... Как уже было сказано, есть определенные проблемы, которые вот просто так сходу не решишь. То есть есть необходимость обращаться за помощью к окружающим, есть необходимость в каких-то технических средствах, которые помогают с этим разобраться. И вот здесь уже не всегда есть возможность, конечно, обстоятельства контролировать.
А я прошу прощения, так можно ли тогда рассматривать ваш опыт как комментарий к Евангелию, что те слепцы, которые молили Спасителя об исцелении, о прозрении, их не столько волновало увидеть окружающий мир, сколько избавиться вот от этого маргинального, униженного состояния попрошаек, которые выкинуты из общества, или как?
Я абсолютно согласен именно с такой трактовкой, и более того, я хочу сказать, что вот те люди, которые просили Христа об исцелении в Евангелии, это, скорее всего, были люди, которым было нужно в жизни нечто большее, чем просто кусок хлеба, или там медная монета раз в день, которую получали они от проходящих людей. Но исцеление само по себе, оно не решает всех проблем, и мы видим, например, на примере любимой, горячо мною любимой 9 главы Евангелия от Иоанна, которая полностью посвящена как раз исцелению одного слепого человека, который, получив исцеление, он вообще оказался в еще более маргинальной ситуации, чем он был до этого. Так что там проблемы, по сути, только начались.
В каком смысле более маргинальный?
Ну, в каком смысле более маргинальный? От него же отвернулись практически все. От него отвернулась тогдашняя церковь, так скажем. От него отвернулись родители. Он остался совершенно один, пока к нему не подошел Христос уже вторично.
Говорил Сергей Флетин. У нас звонок из Петербурга. Ирина, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Будьте любезны, я что-то не пойму. Вы мне подключили к радио, а совершенно другая тематика. У вас же идет, передачу ведет Мутман или Гонопольский?
Давайте договоримся так. Можете считать меня и тем, и другим вместе взятыми, но я, конечно, недостоин. А какой у вас был вопрос?
У меня был вопрос вот какого рода. Значит, я, учитывая глубокое уважение к вашим передачам, просила бы подготовить передачу под названием «Владимир Владимирович Путин».
Хорошо, Ирина, я принимаю ваш заказ, передам его лицам, которых вы упоминали, и сам, возможно, подумаю, кого пригласить в программу «Владимир Путин с христианской точки зрения». Но он прежде всего, конечно, самого персонажа. Сергей Владимирович, я прошу прощения за этот эпизод забавный. Он напомнил мне евангельские слова. Ну, они же и слова Ветхого Завета. Видимо, это была идиома. Пророки часто говорили, обращаясь к единоверцам, к единоплеменникам, что все ваши беды от того, что глаза есть, а они не видят, уши есть, а они не слышат. И человек часто слышит и видит только то, что хочет видеть и что хочет слышать. Вот он может смотреть на церковь и видеть только там разжиревших попов, алкоголика-пономаря, злобную старушку. А ваш опыт церковной жизни в вашей общине пятидесятнической, он насколько удачный? Были сомнения, что, может быть, лучше Бога оставить все-таки внутри и не показывать?
Понимаете, отец Яков, для меня церковь все-таки это семья. А семья – это слово очень неоднозначное в эмоциональном плане, вы согласитесь, да?
То есть, я вспомнил семьи... русскую поговорку «в семье не без урода».
Вот-вот-вот, совершенно верно. И в семье бывает всякое, да, бывают какие-то хорошие моменты, бывают какие-то тяжелые моменты. И мне в этом смысле очень нравится эпизод из не очень любимой христианами, но очень многими, но очень любимой мною серии о Гарри Поттере, когда уже Гарри Поттер достаточно подрос, и ему объясняют, что вот он в этой семье, очень неблагополучной, в котором оказался, где он жил, все-таки благодаря тому, что он там был, он выжил. Эта семья была для него защитой. Конечно, я в церкви себя не чувствую, как Гарри Поттер в семье своих дядей и тети. Я в церкви чувствую себя достаточно комфортно, у меня там есть свое место, своя роль, свои функции, которые я выполняю.
Ну-ка, а можно поподробнее? Потому что, я думаю, в представлении большинства людей, ну что, слепой человек в церкви может в колокольчик звонить?
Ну... Евангельская церковь, она все-таки отличается, может быть, от исторических церквей тем, что есть так называемый принцип всеобщего священства, но который выражается, проще говоря, в том, что у нас практически каждый может проповедовать, да, каждый может учить, каждый может наставлять, но кто-то это может делать лучше, кто-то это может делать хуже. И поэтому в церкви происходит определенный взаимообмен. Я об этом уже говорил в начале, да, что тот опыт общения с Богом, который накапливается, положительный, верующий человек, он должен уметь каким-то образом передать другим. Либо это в слове, либо это в общении, либо это еще как-то. Поэтому я, как и все у нас, стараюсь по мере сил и возможности принимать участие в жизни церкви, то есть...
И вы проповедуете в том числе?
Да, я проповедую в том числе.
А... У вас никогда не было импульса обратиться к людям, которые разделяют те же проблемы, что у вас? Ну, физически.
Ну,
мы общаемся. Только общение у вас нормально. Извините, я всегда задаю только неделикатные вопросы. У вас круг общения, это так называемые нормальные люди? Или есть люди тоже вот слепые, глухие и так далее?
Ну, круг общения у меня достаточно пестрый, но, естественно, я не могу сказать, что сейчас там преобладают те или другие. Но вообще сейчас моя жизнь социальная, общественная, она все-таки направлена на помощь людям действительно глубокими сенсорными нарушениями, то есть людям слепоглухим. То есть это не просто слепые люди, а люди, у которых еще серьезно нарушен слух. Но это проходит вне церкви, а внутри церкви я так все-таки стараюсь не разграничивать и не отделять инвалидов от неинвалидов. Все-таки духовные проблемы, они у нас у всех людей практически одинаковые. И они не очень тесно связаны с проблемами физическими на самом деле. Хотя среди моих друзей есть и верующие, и зрячие люди. И в свое время, когда я делал только первые шаги в вере, именно они мне в немалой степени помогали. Начиная даже с того, что один из моих друзей в свое время полностью под диктовку вручную шрифтом Брайля переписал всю Библию. И я потом некоторые книги переписывал у него.
Это фантастика. В какие годы?
Ну, это было... Он это делал еще в 70-е, я это делал в конце 80-х, в начале 90-х.
Это надо поместить в музей. Правда, музей будет очень большой. Говорил Сергей Флетин. У нас звонок из Москвы. Елена, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что Сергей Владимирович, он не только очень мудрый и очень талантливый человек, но и очень скромный человек. Он вот, ну, я не знаю, знаете вы или не знаете, он же прекрасно поет и сочиняет музыку, и сочиняет слова. И вот я слушаю сейчас его, и я просто думаю, что очень многие люди, я в том числе, не имею даже того, вот имея зрение, имея слух, не имею вот такой веры и такой мудрости, которую имеет Сергей Владимирович. Я вам очень благодарна за то, что вы пригласили его к себе.
Спасибо, Елена, спасибо, Сергей, что пришел. Сергей Владимирович, чтобы вам служба медом не казалась, программа, чтобы медом не казалась, я обращусь к человеку, который знает вас лучше, чем кто бы то ни было, к вашей лучшей половине. Потому что, Валентина Яковлевна, если вы надеетесь отсидеться, а все-таки, на ваш взгляд, ну, я не спрашиваю, какой Сергей Владимирович человек. Понятно, что муж лучше всех. Вот. На ваш взгляд, насколько семейная ваша жизнь влияет все эти вот печальные обстоятельства? Они вообще печальные или они уже не воспринимаются как особо какие-то важные?
Не воспринимаются. Они... Ну, это жизнь в любви. Вот я так понимаю, во всех отношениях. Бывает, как у каждой семьи, что-то такое, ну, неполадки какие-то, какие-то несогласия, непонимания. Но
ой,
это...
Вы просто льете бальзам на мое сердце. Ты,
но это думаю, оно покрывается...
Не как
покрывается...
у пятидесятников бывают идеальные семьи, а мы этим
покрывается любовь, потому что, ну, вот у меня свидетель сын мой, Паша, который видит это все и, конечно...
Он... А сколько лет сыну?
22 года уже. Да. И поэтому он как-то замечает и... Даже где-то подражает. Ну, я могу свидетель сказать, вот пошел там помочь одной сестре, ну, с компьютером. И она говорит, мой, говорит, Паш, ну, какой ты хороший, а потом, ну, как ты все так, ты все. Это благодаря моей маме. Но это он видит в нас. А если бы он не видел, ну, пример...
А можно провокационный вопрос? От кого в такой семье требуется больше терпения? От зрячего или от незрячего? Кто кому больше неприятностей доставляет?
Мне кажется, одинаково. Но так как человек, который видит, он кругозор у него ну, больше. Ну, а Сергей, он, у них развиты чувства. Чувства, которые порой я где-то не замечу. А он заметит и тихонечко подскажет мне.
Сергей, так я правильно понимаю, что действительно идет компенсация, ну, как сказать, что большинство все-таки людей, мужчин в патриархальном обществе, стесняются проявлять свои чувства. А у вас с этим, может быть, проще или нет?
Ну, я думаю, что это опять-таки от человека зависит. Я думаю, что это от человека зависит. Я все-таки по натуре личность достаточно замкнутая. Есть люди более открытые, эмоциональные, которые, может быть, свои чувства не стесняются выражать. Поэтому...
Я имел в виду, может быть, вот что. Средний мужчина, мачо, мужик, боится показаться слабым. Он боится попросить о помощи. Он считает, что если он кого-то обласкает и скажет ласковое слово, он тем самым обабится и будет как девчонка, как это можно. А ваш взгляд?
Ну, я в этом отношении, я не мачо, это точно, потому что я люблю, когда со мной по-теплому, по-доброму, ласково, и стараюсь что-то иногда и сам это делать, но, может быть, не в той мере, как этого ждут от меня окружающие и близкие люди.
А я прошу прощения, совсем уж за наглый вопрос. Телесный контакт. Ведь среди зрячих мужчин, опять-таки, мужиков, коснуться другого, ну, это как-то не очень принято, на похлопать по плечу. А так-то, в принципе, не очень. Во всяком случае, там, жену приласкать, вот, не полапать, а именно приласкать. Или сына. Ну, это как можно. И так видят, что я их люблю, я зарплату домой принес. А для вас?
Вы знаете, на самом деле всему приходится учиться в этом отношении. Потому что вот проблема человека незрячего, она заключается в том, что он не может учиться, глядя на окружающих. Понимаете, да, вот любым даже навыком каким-то, человек, который видит, научается, даже ребенок быстрее, просто потому, что он видит, как это делают другие.
И подражает.
И подражает. У нашего брата это иногда происходит гораздо сложнее и гораздо болезненнее, может быть, даже в результате каких-то, может быть, конфликтов. Ты понимаешь, что в какой-то ситуации ты вел себя неправильно, но не потому, что ты не хотел. Вернее, не потому, что у тебя были такие намерения так сделать, а просто потому, что ты не видел и не знал, как себя повести правильно.
Но ведь тогда, простите, а евангельские призывы, призывы апостола Павла, проходить жизнь, взирая на начальника, на источник жизни Христа. Да, наш Бог невидим, это первое, что мы о нем знаем, и вы это знаете лучше, наверное, чем зрячий, что Бог невидим, но его же можно видеть и, взирая на него, быть его образом и подобием. Так в этом смысле ваш опыт ближе к настоящему полноценному христианскому опыту.
Ну, опять-таки, я бы не хотел бы связывать вот именно этот опыт с физическим состоянием человека. Я думаю, все равно это зависит от, опять-таки, от духовного роста, потому что, ну, в этом состоянии можно Бога полюбить и можно искать, как к нему приблизиться, как идти с ним рядом. А можно вообще Богу бросить в лицо обвинение за все то, что тебя постигло, и навсегда от него отвернуться.
Спасибо. Говорил Сергей Владимирович Флейтин, наш сегодняшний гость, слепо-глухой. И у нас в гостях была его жена Валентина, Марина Борисовна Мень, активно занимающаяся помощью таким людям, как Сергей, но... И на передачу-то привезла Марина Борисовна супругу Флейтиных. Я надеюсь, что по дороге вас не подрезали. И поэтому я надеюсь, что вот этот вот опыт невидимости, незрячести, когда человек лучше нас понимает, что такое быть невидимым и видеть невидимое, поможет и нам найти смысл жизни, найти Бога. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, насколько история сайта WikiLeaks изменила лицо современной журналистики. Об этом будет говорить Сергей Пархоменко, Рустем Адагамов и Андрей Рихтер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждую ночь мы слышали взрывы бомб.
В своем вердикте судья подчеркнул, что ордер на арест Эшанжа...
Жертвой стал 37-летний Максим Лаврик, внешне похожий
на... Следствие велось таким образом, что самые яркие эпизоды дела...
Все это означает, что были охвачены практически все отрасли сотрудничества России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».